Мы для нашего назидания прочитаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь». Эти слова Иисус Христос сказал Никодиму в своей беседе. Никодим был очень образованным человеком, представительным человеком, умным человеком, преданным Господу человеком, человек, который искал истину. И мы знаем, что он стал учеником Христом. Многие современные, я с самого детства слышал отрицательные отзывы о Никодиме, что какой он человек, что он не мог понять то, что Иисус говорит. Но если каждый из нас себя поставит вместо Никодима, мне кажется, намного сложнее вопросы бы задал бы Иисусу, не понимая, о чем говорит он. Многие из нас даже сейчас до конца не могут понять то, что Иисус говорил здесь. И отсюда многие, которые пытались объяснять то, что Иисус говорил, появились различные ереси, различные течения, которые, пройдя тысячелетия, не могли правильно объяснить то, что Иисус говорил. А Никодим задавал очень рациональные вопросы. Он не понимал, что говорит Иисус. И это большая честь для образованного, высокопоставленного человека, который имеет скромность и смирение, говорить: «Я это не понимаю». Ведь сколько сегодня людей, не понимающих ничего, представляют себя министрами, представляют себя учителями. И если попробуешь что-нибудь им сказать, что брат или сестра или коллега, вы ведь это же делаете не по правилам, это будет такая обида, это такое, будет ответ невероятный. Человек часто думает, что он все знает. И если по него не по его желанию, то это все неправильно. Если не по его пониманию, все неправильно. Никодим же, будучи высокопоставленным человеком, почитаемым обществу человеком, он пришел к Иисусу и сказал: «Я не понимаю». Многие ведь вещи сегодня есть, которые мы могли бы прийти и сегодня сказать: «Господи, я не понимаю. Почему мне постигла вот эта участь? Почему со мной вот так? Почему я сею добро и пожинаю зло? Почему так поступают со мной? Почему мои родные так поступают? Почему есть предательство? Я не понимаю». Ведь каждый из нас может на все вопросы ответить. Ведь много есть вопросов, которые мы, особенно духовные, что мы не способны ответить, но мы себе представляем, что все мы знаем. Вот Никодим показал пример. И мы знаем, что Никодим один из тех редких людей, когда Христа распяли, ведь ученики, которые были рядом, которые хотели сидеть по правую и левую сторону, которые хотели быть министром при его царстве, все разбежались. А он пришел, взял на себя ответственность, чтобы погребение совершить, чтобы снять с креста. Может быть, ценой своей репутации и своего богатства. Он был богатым человеком. Сколько сегодня богатых людей, которые не хотят ничего делать для Господа, как только что мы услышали. А Никодим пришел к Иисусу и спросил. И Иисус очень удивительно объясняет ему, и как Моисей вознес, это 14 стих, 3 глава, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознеститься быть, вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Удивительно, ведь события, которые в дни Моисея происходили, змеи укусов, от змеиных укусов умирали люди. Они были поражены змеиным ядом. И Господь как бы предложил вот такой образ спасения. Посмотреть на эту змею, которую Моисей вознес. То есть, именно то, которое порабощало вас, так? И через него спасение. Мы видим, что Иисус Христос объясняет, что именно так. Мы порабощены грехом, мы заражены грехом, мы смертельный яд имеем в себя наследствие первородного греха. Смертельный яд, который поражает нашу душу, который разделяет с Богом, это наша греховность. И оно просто приносит уничтожению не только первой смерти, но и второй смерти, окончательного разделения присутствия и общения с Богом. После второй смерти окончательно изменится все, и человек, попадавшийся под вторую смерть, больше никогда не будет видеть лица Бога. Окончательно, навсегда, во веки веков, в вечности будет разделен от присутствия Бога, от общения с Ним. Удивительно, именно этот грех был возведен на крест, и носителем этого греха, этого яда был Христос. Этим ядом был поражен Христос. Этот яд всемирного греха, грехов всего человечества был возложен на Иисуса Христа. И кто посмотрит на распятого Христа и поверит, по вере посмотрит, тот будет спасен. Удивительно, что Иисус говорит о том, что для чего Он пришел, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнью. Ключевое слово «верующее в Него». В кого? В Иисуса Христа. Какого Иисуса Христа? Иисус Христос – это означает «помазанный Спаситель». Иисус – Спаситель, Христос – помазанный. Но помазанным Спасителем является Сын Божий. Это чрезвычайно важно, что Он есть Сын Божий. Поверить в Него – это означает поверить в пришествие Иисуса Христа. Пришествие Иисуса Христа мы должны вспомнить, как это было. Рождество Иисуса Христа. Оно последовало непорочному зачатию. То есть верить в Иисуса Христа – это с самого начала. Мы должны верить. Человек должен верить. Непорочное зачатие Иисуса Христа. Безгрешная его жизнь. Что Он есть Сын Божий, пришедший на землю, который является абсолютно святым, непогрешимым человеком, совершенно без греха, который имеет статус, является, имеет статус, можно его сказать Агнцем Божиим. Потому что Агнца в день Пасхи, в неведную ночь Пасхи привели непорочного Агнца для того, чтобы спасти жизнь первенцев. Это было великое знамение, после которого еврейский народ вышел, совершил исход. И наш исход, каждый исход каждого человека из своего Египта, из своего рабства, из своего смертельного опасного состояния, так, выход только через Агнца Божия. Агнец должен быть непорочным. Вот Иисус Христос есть Агнец Божий, потому что Он непорочный, Он непогрешим, Он не согрешил никогда, Он не согрешал ни в жизни, не согрешал, потому что Он Сын Божий, потому что Он рожденный от Бога, и Он это спасение передает нам. Чем мы отличаемся, как человека Иисуса Христа и мы все остальные люди? Что мы рождены от своих родителей, а Иисус Христос рожден от Бога. И Иисус Христос исцеление нам дает таким образом, что нас делает себе подобным, нас изменяет, нам дарит рождение свыше, рождение от Бога. И тогда оправдание дает нам, оправдание через благодать свою. Ибо мы читаем послание Римлянам в 10 главе, 9 стихе, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем к спасению». Эти две составляющие чрезвычайно важны. Поверить сердцем и устами свидетельствовать. Это шаги, которые необходимо делать человеку. Бог свою сторону, свою часть спасения совершил. По благодатью милости искупление совершил. Мы имеем право и возможность обратиться к Господу. Поверив в Иисуса Христа, то есть в Него, Его рождение, Его непорочное зачатие, Его безгрешную жизнь, Его, как Агнца Божия, жертва, искупительную жертву, Его воскресение, во все это поверить сердцем, мы получаем оправдание. То есть меняется наш статус. Бог говорит, твои грехи, не то что исчезли, я их на суд не принесу. Многим кажется, что когда Господь прощает, их грехи исчезают. Взяли и порвали, выбросили. Совершенно не так. Понятие амнистии не говорят, что когда амнистируется человек, не говорит, будем считать, что ты не убивал. Нет. Говорит, по милости государя мы тебе даем свободу. Прощаю. Но это не говорит, что мы никогда не будем помнить, что ты это совершил. Есть большая разница. Человек вероломно поступил с своей женой, пошел к другому, другой женщине, родил ребенка и так далее, и теперь кается о прощении. Прощение. А куда деть ребенка со второй женщины? Вот удивительно. Да, Господь прощает, но последствия остаются. Давиду Господь простил, но ребенок умер. Давида Господь простил, но меч не отошел от его дома. Давиду Господь простил, но его сын осквернил его женщин публично. Это страшно. Господь простил, но последствия остались. И когда человек совершает грех, хорошо бы подумать, что последствия останутся. Если по неосторожности человек потеряет ногу, то нога не вырастет. Да, операцию сделают, спасут его жизнь. У моей дедушки так случилось, попал под поезд. После этого, обе ноги потеряв, он прожил более 70 лет. Но ему зашили, но ноги не вырастали. Последствия остались, он был безногий человек. И сегодня так же, когда человек оскорбляет свою семью, когда человек поступает вероломно перед Господом, вероломно перед церковью, перед своей семьей, последствия останутся. Их никуда не девать. И придется с ними считаться. Но Господь прощает, это означает, что Господь его не говорит, что ты не сделал. Господь говорит, оправдан через мою кровь. Я искупил твою вину. И поэтому не буду судить тебя за это. Но последствия будешь нести. Точно так же Адама Господь простил, не убил за непослушание. Но Адам лишился присутствия Божия. Адам лишился той возможности непосредственно общения с своим Создателем и своим Отцом. Итак, очень важно, что полностью человек уверовал в Иисуса Христа. Потому что сердцем веруем к праведности. То есть сначала Господь оправдывает нас. Так? А потом, когда мы устами вот эта внутренняя убежденность, внутренняя радость, рождение свыше, которое у нас есть, мы это свидетельствуем, говорим вслух, мы входим в спасение. Спасение – это действие, которое имеет начало и имеет свое продолжение. Спасение, что такое спасение? Разные толкования есть. Но Господь говорит следующее. Книга Откровения мы читаем, что блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, глава 20, стих 6, над ними смерть вторая не имеет власти. Вот, наверное, ключевое понятие. Мы спасаемся от чего? Спасаемся от рабства греха и смерти. От рабства греха Господь спасает нас, чтобы больше мы не грешили. А не так, как вот до покаяния грешили, покаялись, приняли крещение и продолжаем также грешить. Тогда в чем изменение? В чем спасение? Жизнь христианина, и это мне отличается, что есть до рождения свыше жизнь греховная, которая будет иметь свои последствия. И есть после рождения свыше, которым Господь оправдывает и дает новую возможность, новую жизнь, вступление в процесс спасения. Процесс спасения, совершенно спасение – это совершенно спасение от второй смерти. Правовой статус, что не имеет власть над человеком, вторая смерть – это то, что они имели в воскресении в Господе Иисусе Христа. Участники первого воскресения. Кто может быть участником первого воскресения? Те, которые Господь их имена записал в книге жизни. Тех, которые Господь сам посчитал, что они действительно дети Божии. Тех, которым Господь сам присвоил рождение, подарил рождение свыше. Те, которые стремились к Господу, получив рождение свыше, как мы слышали в проповеди, строили не из соломы. Пройдя испытание, у них остается. И мы читаем, что они как будут? Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Но прежде чем 1000 лет царствовать, необходимо быть участником первого воскресения. И это очень важно. И сегодня наша жизнь в Господе, наша жизнь в церкви, в христианстве, так, совершенно потеряет свой смысл, если мы не будем думать о том, что участвуем мы ли в первом воскресении. А для того, чтобы быть участником первого воскресения, необходимо, чтобы к концу своей жизни прийти в Господе. К концу своей жизни, когда Господь призывает человека, чтобы тот человек сказал: «Господи, иду к Тебе, благодарю за свою жизнь». Ведь мы знаем, что патриархи, когда умирали, они благословляли своих детей, и они выражали свою готовность прийти к Господу. Так Бог поступил с Моисеем, Аароном, Авраамом, Исааком, Иаковом. Бог их так привел к этому, и они к концу своей жизни, даже самое мы видим, беседа, последняя беседа Давида своим сыном Соломоном, в котором он выражает, что он прожил жизнь, да, у него была такая жизнь, но у него была мечта построить дом для Господа. И эту мечту он передает своему сыну. Он ему говорит: «Я подготовил чертежи». Я был удивлен, что слово «чертеж» имеет такое и ветхое значение. Давид не только был царем, не только был военачальником, а великолепным инженером, оказывается. Он составил чертежи будущего храма. И Соломон построил по этим чертежам. Он научил своему сыну читать чертежи. Это современная Бауманка. Это современное высшее образование. Давид в наших глазах иногда открывается необыкновенным образом. Будучи таким человеком, он признал, что его рука в крови, что Бог ему не позволяет построить дом для себя, а выбрал Соломона. Он все сделал для Господа. Он все, что мог, сделал для Господа. Собрал и свои последние деньги, тоже драгоценности. Последнюю главу, первую поминон, если прочитать, вы увидите, сколько богатства посвящает Давид построению храма. Итак, в нашем жизни чрезвычайно важно, чтобы приобрести спасение, чтобы наследовать спасение, чтобы быть участником первого воскресения. Все начинается с того: верить в Сына Божия, верить в Иисуса Христа и свидетельствовать устами об этом. Свидетельствовать о том, что Бог изменил мою жизнь. А вот подумаем об этом. Не будет ли лицемерно, если в моей жизни нет изменений, а я об этом говорю? Вспоминается всегда рассказ о том, что врач, читая лекцию о вреде курения, на перерывы вышел покурить. Всегда вспоминается об этом. И также мой дедушка говорил, что он был свидетелем того, что 50-х годах учитель по плаванию, он остерегался воды, потому что плавать не умел. Он читал лекцию, у него было право, он имел такое номенклатурное право получить деньги, читать лекцию, обучать людей, но сам никогда в воду не заходил. И такие есть священники, и такие есть проповедники, такие есть христиане, которые свидетельствуют о Слове Божьем. Других хотят заставить без конца читать Слово Божие днем и ночью, поститься, монашество принимать и так далее, и так далее. Формально христианство, но плодов нет. Нет плодов покаяния, нет изменения того, нет того подарка рождения свыше от Господа, которого бы изменил бы его жизнь. Иоанн Креститель очень красиво сказал, где плоды покаяния. Покажите их. И сегодня Господь хочет от нас увидеть плоды покаяния. И перед нами сегодня есть образцы. Наши братья и сестры, которые перед нами шли, многих мы знаем. Когда я проповедую об этих вещах, всегда я вспоминаю людей, которые я знал. Вот когда читаем о первом воскресенье, всегда думаю: интересно, я там встречу своего отца, дедушку, нашего пастора. Я там встречу с апостолами, наверное. Я там буду встречаться с людьми, которые были до меня. Скажем, Михаилом Яковлевичем, который проповедовал здесь, который сочетал меня здесь, и другими братьями, которые до нас были, Александром Петровичем, которым дружили. И как больно, что его нет рядом, но как радостно, что он там, он в Царстве Божьем. И те, которые ушли от нас, они прошли это поприще, и они закончили свою жизнь в той радости, что они участники, уже являются участником первого воскресения. Для нас должно время наступить, но они ушли из этого времени, они ушли из действительности плотского мира, плоти и земли. Плоть, которая из земли сделана, Адам, сотворенный из красной глины, они воскреснут в нетленном теле. И они живут сейчас уже в другом времени. Для них время, как подчиняется Богу, они уже являются участниками этого воскресения. Для нас откроется тогда, когда мы там будем. И они счастливые нас, потому что они в присутствии Господа. Вот вспоминая о них, радуюсь, так сегодня мы можем получить великое утешение, что они прошли этот путь, что они уверовали нашего Господа Иисуса Христа, и они приобрели благодать и милость перед Господом. Они приняли это все, и они свидетельствовали в своем жизни и смерти. Многие, которые были похоронены, наши братья и сестры, их похорона были цель евангелизации – это проповедь для своих детей, внуков. И они продолжаются и сегодня. Вспоминая их, мы вспоминаем то, что они как жили. Не как вот памятник стоит на гробнице, а как они жили. Вспоминая своего тестя, своего отца, я их помню, как они жили. Как они здесь находились в церкви, как ходили они, как ходил у меня здесь как служитель. Я его помню так. Я помню так, как он отошел к Господу. И это большое утешение, потому что он в списках участников первого воскресения. И как Господь дает оценку этим участникам: блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Вот очень важно, чтобы каждый из нас прожил свою жизнь так, чтобы после того, как мы отойдем в вечность, Господь о нас говорил: блажен и свят, участвуя в первом воскресении. Да благословит нас Господь, чтобы, услышав о тех, которые уже там, они ждут этого дня, они ждут этого дня, и участники это, посмотрите, над ними смерть вторая не имеет власти. Вот спасение, совершенное спасение, что вторая смерть не имеет власть, не может к ним подойти и не имеет никакого запроса, нет правового, правовой основы приблизиться к этим людям. Они спасены, они в Господе, они в списке имеющих право участвовать в первом воскресении. Они блаженны и святы. Да благословит нас Господь, чтобы каждый из нас закончил свою жизнь именно так, чтобы Господь нас, о нас в вечности сказал: блажен и свят, участвуй в первом воскресении. Аминь.